Глава вторая. Удачное попадание. В самом центре города, рядом с кварталом телесной радости и магазином всего, есть маленький анклав. Квартал удачного попадания. География города причудлива. Некоторые кварталы, вопреки всякой логике, граничат со всеми остальными, а некоторые, к примеру, постижение истины или божественного присутствия, изолированы и труднодостижимы. К тому же районы не находятся на одном месте, а смещаются друг относительно друга, будто фрагменты пазла, ищущие свое место. Но этот анклав, изящно расширившийся за последние годы, врос в одну точку накрепко. Все, что ему было нужно, всегда было рядом. Грик поселился в доме на границе с кварталом телесной радости. Первоначально, чтобы быть поближе к друзьям. Ли и Лина давно уже помирились после ссоры на пустошах, у них по-прежнему всегда было шумно и весело, но как-то истерично, с надрывом, словно они боялись оставаться наедине. Грик заглянул к ним лишь разок и ушел, испытывая чувство неловкости и смущения. Но имелись и другие причины. Здесь было забавно. И до сих пор, кажется, не было снотворца. Грик шел со своей сворой вдоль бесконечно длинной стены магазина всего. В причудливо оформленных витринах кружились на подставках манекены, свисали на тонких лесках самые обычные и самые необычные предметы, лежали стопками полотенца и постельное белье, громоздились горы консервных банок, копченых окороков, колбас и бутылок. Мастиф, идущий впереди, вопросительно гавкнул. Грик уже понял, что этих собак можно не водить на поводках, они слишком хорошо воспитаны. «Это тебе вредно», — сказал Грик. Мастиф повернул голову и посмотрел на него укоризненно. Грик сдался. «Ладно, поищем дверь». По правую руку от него лежал квартал удачного попадания. Выглядел он живописно. Дома большей частью казались обветшалыми, полузаброшенными, с выбитыми стеклами. Некоторые квартиры — выгоревшие. Но в части окон, вопреки всякой логике, включался свет, на балконах задумчиво курили или обозревали окрестности молодые люди, как правило, с оружием в руках. Рельефа было, на удивление, немного, куда больше простецов. На Грига они посматривали оценивающе. Но то ли его наглый ответный взгляд, то ли могучая поступь мастифа простецов пугали. На улице стояли неподвижные автомобили, некоторые сгоревшие, некоторые выехали на тротуар и уперлись в фонарные столбы. Машины здесь, если теряли управление, всегда въезжали в столб. Часть автомобилей просто заглохла. Внутри застыли, уронив голову на руль, мумифицированные трупы. В некоторых остались навсегда пристегнутые к креслицам маленькие дети. Вот это было неприятно, и Грик досадливо морщился. Этот район снов дарил людям редкое в наши дни ощущение одиночества, вседозволенности и иллюзию того, что от тебя хоть что-то в жизни зависит. Люди ведь по большей части скованы тысячами запретов, правил, привычек. Они предпочитают верить, что мир несправедлив к ним, но вот если бы можно было начать все заново, с чистого листа, то они бы ого-го как развернулись. Только нужно оказаться в нужное время и в нужном месте. Почему все эти ненужные времена были не сейчас, а нужные места не здесь, простецы не задумывались. Им не снилось, что они уезжают в поисках экзотики куда-нибудь на бескрайние сибирские просторы или красивейшие земли Дальнего Востока. Не снилось, что они доказывают свое мастерство на стройках, в научных институтах или, на худой конец, на финансовых биржах. Их сны были куда более брутальны, хотя от вечной войны они шарахались, как от огня. Навстречу Григу как раз шел такой вот простец, одетый в камуфляж и с плохо приснившимся автоматом в руках. Что-то в оружии было от М-16, что-то от Калашникова. «Привет!» — сказал простец. Покосился на мастифа, обнюхивающего его живот. Погладил пса по голове. То ли простец был непроходимо глуп, то ли и впрямь не боялся собак. Мастиф посмотрел на Грига, тот покачал головой и ответил. «Привет!»
«Хороший пес!» — сказал простец. «Не обменяешь на толстую пачку денег и упаковку хорошего лекарства?»
«Нет», — коротко ответил Грик. Простец замялся.
Видимо, в его снах каждый встречный соглашался на любые предложения, и теперь он не знал, что делать. Впрочем, сон сам нашел выход.
«Они идут!» — крикнул простец, кинулся к ближайшему сгоревшему автомобилю и, пригнувшись, принялся азартно палить вдоль улицы.
Грик увидел, как из-за угла неторопливо выходят медленные оборванные фигуры. Вздохнул. Вот ж радость — отстреливать приснившихся зомби.
К счастью, тут он заметил, что среди витрин магазина всего образовалась небольшая стеклянная дверь, и юркнул туда вместе со своей командой. За спиной стучал автомат, патроны удивительным образом не заканчивались. «Иди», — велел Грик мастифу, и тот умчался, сопровождаемый деловитой таксой и вечно суетливым терьером. Колбасный отдел ждал разгром и разор, но с магазина всего не убудет. В ожидании своих псов Грик присел на очень удачно подвернувшийся кожаный диван и стал наблюдать за окружающими. Ошибкой было бы думать, что шопинг снится в основном женщинам. О нет! Конечно, есть вечная толкотня в обувном, где женщины меряют туфли немыслимых фасонов и расцветок. Что ж они находят такого особенного в обуви? Любую женщину на свете можно встретить в отделе сумочек, да и в отделе парфюмерии прекрасный пол преобладает. Мужчинам уж если и снятся запахи, то совсем другие. Густой аромат табака, терпкий деготь островного виски, сладость бензина и едкая кислота пороха. Но что творится в отделе рыболовства? О, сколько мужчин проводят свои сны, изучая затейливые блесны, тончайшие цветные лески, выдвижные удилища. Там мотоциклы и автомобили. Наборы инструментов, хромированных и вороненых, упакованных в крепкие чемоданчики. Дорогие костюмы тонкой шерсти, которые меряют безусые юнцы, в жизни не носившие ничего, кроме джинсов. Часы. О, эти наручные часы! Швейцарские механизмы, крошечные шестеренки и множество стрелок, окошечки с цифрами и фазы луны, стремительно крутящиеся турбионы. Люди, которые уверяют, что часы давно отжили свое, и им хватает смартфона, примеряют Ролексы и Патек Филиппы. Впрочем, в отделе смартфонов и планшетов тоже преобладают мужчины. Их интересуют не размеры и дизайн, нет. Им нужно больше. Как можно больше памяти и частоты процессора, как будто от этого зависит просмотр картинок на Порнхабе. Встречались и бедолаги с зациклившимися снами. Один мужчина, к примеру, наворачивал уже пятый круг у полок с зубной пастой. Пачки Колгейта заполняли стеллажи от пола до потолка. Красно-белые, яркие, совершенно одинаковые. Вряд ли мужчина так уж хотел запастись зубной пастой. Либо перед сном получил нагоняй от жены, что забыл купить пасту, либо сон зациклился. Грик задумался. Может, выбрать хороший спиннинг и отправиться на рыбалку? Там хорошо. Там тихо и уютно. Рыба клюет у каждого, кроме несчастного рельефа, нужного простецам для контраста. Грик? Он вскочил, растерянно посмотрел на окликнувшую его женщину. «Мария?» Смуглая рыжеволосая женщина улыбалась ему искренне и дружелюбно. «Грик, как я рада! Почему ты не заходишь ко мне? Я была в твоем доме, но ты съехал, и никто не знает куда».
«Как-то неловко было после нашего облома», — Грик махнул рукой.
«Я здесь, в удачном попадании. С местным хозяином уже познакомился?»
«Черт! Тут есть снотворец», — убито спросил Грик.
«Ну, конечно же, есть. Уже несколько лет. Андре. Он, наверное, приглядывается к тебе. Очень осторожный человек».
«Ясно», — сказал Грик. Вздохнул.
«Место обязывает. Я думал, тут свободно. Даже сноходцы редко встречаются».
«Ну что ты!» — Мария махнула рукой.
«Цивилизация утомляет. Здесь все больше простецов, а с ними и нашего брата, сноходцев. А я по-прежнему в библиотеке. Сижу себе с каталогами, читаю книжки из снов. Можно присесть?»
«Конечно».
Грик засуетился, порываясь не то подвести Марию к дивану, не то подтащить диван к ней. Женщина рассмеялась и села. Грик пристроился рядом. Ему действительно было приятно ее видеть. Почему он пришел к Ли, но не рискнул отправиться к Марии? Да он и сам не знал.
«Все было так нелепо», — сказала Мария, будто поняв, о чем он думает. Я оказалась самовлюбленной и высокомерной дурочкой, убежденной, что симулякр работает на нее, и что во мне нет пороков. Мы все облажались. Только Креч догадался с самого начала. Мария улыбнулась. «Да, хитрый, самодовольный Креч. Я заходила к нему. Спрашивала про тебя, ну и вообще, ну, поговорить. Обсудили наш неудачный поход. Он интересная личность. Даром, что каменюка на вид». Почему-то повисло неловкое молчание. «Мы не трахались», — добавила Мария. «Ой, да ладно, мне-то что? Тем более во сне», — забормотал Грик и осекся. «Нет, черт возьми, мне приятно, что ты и Креч... Ну, я балбес, что не заходил». Они засмеялись. Мария взяла его за руку. И Грига будто током ударила. «А я за покупками пришла», — сказала она. «Представляешь, как обычная простушка. Решила побродить по магазину. Хоть на время выкинуть из головы древние книжки. Я все-таки пытаюсь понять, в чем фокус с этой спиралью снов». «Я даже стараюсь о ней не думать», — признался Грик. «Как по мне, так наши башки со скуки придумали себе страшилку. Может, автор книги был психом или шутником?» «Не скажи. Я нашла несколько воспоминаний сноходцев, пытавшихся завладеть спиралью, и кое-что поняла». Грик вежливо слушал. Мария подалась к нему и заговорщицким шепотом сказала. «Ты понял, что Август Роберт не живой ребенок, а симулякр?» «Клифф сказал», — признался Грик. «Я не сообразил. Он такой... живой». «Очень тонкая работа», — великодушно сказала Мария. «Тоже не сразу поняла. Так вот, снотворцы думают, что Август Роберт что-то вроде... манипулятора для работы с опасным артефактом. Может его взять, перенести. Так и использовали в походе».
«Ну?»
«Он что-то больше», — сказала Мария убежденно. «Ты сам подумай. Автор книги создал мощную систему безопасности вокруг замка. Каждая попытка туда войти обходится снотворцам очень дорого. Но заметь, система их все же пропускает. Как с пустошами, понимаешь? Оценивай серьезность намерений. И Август Роберт каждый раз подчиняется, берет артефакт, несет. Но он не носильщик. Он один из ключевых элементов защиты. Даже его имя — намек. Ходячему инструменту не дают имена трех своих друзей. Что это значит?» «Что?» — также шепотом спросил Грик. «Автор оставил возможность завладеть спиралью. Просто должны быть выполнены какие-то условия. И кто-то решает, выполнены они или нет».
«Симулякр?» — удивился Грик.
Мария убежденно кивнула. «Ключ к артефакту должен иметь собственный разум и определенную степень свободы воли».
«Вот оно как!» — Грик кивнул. «Интересно.
Наверное... не стоит говорить это снотворцам. Расстроятся.
Почему?
Но они неправильно использовали Августа Роберта». Мария рассмеялась.
«Ты что, решил, будто он погиб?»
Грик пожал плечами.
«Наши ведь погибли в пустошах.
Он вновь болтается вокруг замка. Видимо, ждет очередной попытки захватить артефакт. А надо брать не спираль снов, а ключ к ней».
«Что дальше?» — скептически спросил Грик. «Он вроде и так идет на сотрудничество».
«Снотворцы умеют деконструировать сны», — пояснила Мария с легкой ноткой назидательности. «Они выявят скрытые смыслы и возможности симулякра, даже те, о которых он сам не знает, и смогут уничтожить артефакт».
«Или захватить», — заметил Грик.
«Да как угодно», — Мария рассмеялась. «Знаешь, я ведь многое переосмыслила для себя, когда погибла в злых щелях. И умирать было очень больно. Пусть не физически, а морально, но очень, очень больно. Нельзя просто так взять и оставить за собой непройденный квест». Она встала, коснулась лба. С сожалением сказала, кажется, начиная просыпаться. «Ты заходи, заходи ко мне».
«А как по мне, так надо уметь оставлять непройденное в покое», сказал Грик упрямо.
Но Мария его уже не слушала. Становилась прозрачной, воздушный. Это удивительно напоминало ее гибель в злопазухах.
«И что такое деконструировать?» — спросил Грик в пустоту.
Это ведь наверняка тоже очень больно.
Три его собаки подбежали к дивану и уселись, глядя в глаза.
«Было у сноходца три собаки», — мрачно сказал Грик. «Одна глупая, другая еще глупее, а третья — дура-дурой.
Вы где были? Почему раньше не вернулись? Я бы вами похвастался». Такса сглотнула торчащий изо рта кусочек копченой тирольской колбаски и виновато тявкнула.
«Да я тоже под конец испугался», — согласился Грик. «Как-то тяжело на нее повлияла гибель в аду».
Он снова вспомнил, как исчезла Мария, и добавил. «Если, конечно, она тогда просто не проснулась, тогда совсем плохо, собаки мои».
«Совсем все плохо».
На улице, когда Грик вышел из магазина, все изменилось. Везде лежал снег, чистый и белый, как никогда не бывает в современном городе. У стен домов скопились целые сугробы, по улице мела поземка. Исчезли горелые и брошенные машины, убрели зомби, стрелка с автоматом тоже не было. Только валялись на снегу в проталинах стреляные гильзы. Небо стало мрачным, свинцово-серым. Где-то высоко-высоко в нем медленно шевелились исполинские темно-фиолетовые ленты, похожие на тянущиеся из стратосферы щупальца. Терьер звонко гавкнул.
«Да уж, снится же людям такое», — вздохнул Грик.
Подхватил таксу, которая проваливалась в снег с головой. На ногах у него появились крепкие зимние ботинки, джинсы сменились теплыми штанами, вернулась любимая парка.
«Привет, добрый человек!» — окликнули Грига.
Грик покосился через плечо. Незнакомец подошел как-то уж совсем незаметно, и это ему не понравилось.
«И тебе привет», — ответил Грик.
«Давно тут такое?»
«Минут пять, как сон сменился», — ответил мужчина.
Был он высок, крепок и в целом бодр, хоть и читалось на его лице какое-то напряжение, словно у человека, недавно тяжело переболевшего.
«Ага, сон. Значит, либо сноходец, либо...»
«Андре?» — спросил Грик. Мужчина кивнул. Грик беззастенчиво его разглядывал. Снотворец был седовлас, носил хороший зимний камуфляж серо-белой раскраски, глаза скрывали черные очки, на руках тактические перчатки с карбоновыми вставками на костяшках пальцев. За спиной у снотворца висела штурмовая винтовка. Знаний Грига не хватило, чтобы ее опознать. В кобуре под мышкой пистолет. Вообще, надо сказать, что снаряжение и оружие выглядели заметно реальнее самого снотворца.
«Я Григ, снаходец. Живу тут неподалеку».
«Знаю», — ответил Андре. «Собаки у тебя хорошие».
«Не продаю, не меняю», — быстро ответил Грик. Снотворец улыбнулся.
«Понимаю. Да я все равно больше кошек люблю».
«Ну так что, надолго ты тут у нас?»
Грик подумал немного и сказал неожиданно даже для самого себя. «Нет, наверное, я уже ухожу».
«Так и думал, что не задержишься», — кивнул мужчина. «И куда пойдешь?»
Грик пожал плечами. Уклончиво ответил. «Да так, остались кое-какие долги».
«Понимаю», — Андре кивнул.
«Ты не думай, я в твои дела не лезу. Сам этого не люблю. Будешь желание, заходи. Я не против. За домом твоим присмотрят». Грик махнул рукой.
«Да разве это дом?
Временное обиталище. Клятв верности приносить не надо. Задание выполнять». Андре только усмехнулся. «А не знаешь, что это там?» Грик взглядом указал на небо.
«Похоже на гигантские щупальца, тянущиеся из стратосферы», — ответил Андре.
«Но сейчас они не опасны. Щупальца опускаются на землю только в безлунные ночи и уносят ровно трех человек. В основном рельеф».
Грик удивился.
«И ты никогда не пытался выяснить, что это и к чему?»
«А зачем?»
Андре пожал плечами. «Есть простые и понятные правила, как избежать опасности. Этого достаточно».
Грик подумал и кивнул.
Пробормотал. «Позиция необычная, но разумная. Удачного выживания, снотворец».
«Это я умею», — ответил Андре без улыбки.
«А вот ты, мне кажется, нет».
Кивнул, развернулся и ушел в налетающие снежные заряды.
Грик постоял немного, дыша холодным зимним воздухом. Пахло озоном и почему-то лимонной цедрой. Даже в снах про апокалипсис бывают приятные моменты. Спросил сам себя, «Я что, серьезно хочу поступать неразумно?» «Андре ведь прав».
«Эй, стая!»
Стая смотрела на него преданными глазами. «Давайте просто осмотримся для начала», — решил Грик. «Никогда не поздно отступить, верно?» Ему показалось, что мастиф улыбнулся.
Но, может быть, пес просто радовался прогулке. Грик шагнул, оставляя на снегу рубчатый отпечаток подошвы. Второй. Третий. Четвертый был уже отпечатком очень большой собачьей лапы. Грик бежал по кварталу удачного попадания. Несуразный лохматый пес размером с мастифа, но с мордой терьера и длинным, как у таксы, туловищем. На голове у него болтался пучок шерсти, будто у Йоркшира переростка. Он все-таки сам до сих пор не понимал, какие именно собаки ему нравятся.